которые, к сожалению, бывают между отцами и детьми, между родителями и детьми в вопросах о соблюдении заповедей. Что делать? Ситуация, в которой мы находимся, когда дети приближаются к Торе, родители остаются часто далеко позади, и возникают сложности. Мы говорили здесь на предыдущем уроке о алахических основах решения этих конфликтов. Главная алаха, определяющая отношения, следующее, что хотя нам заповедано почитать родителей, заботиться об их благосостоянии, а также слушаться их и подчиняться их требованиям. Вместе с тем, если родители требуют от нас нарушения какой бы то ни было заповеди, то слушать их не следует. Как говорит Тора, «И шави веймоти рау, ведь шептутай тишмору, а не ашем». Пусть каждый почитает своих родителей, отца и мать, и только субботы мои соблюдайте, я ашем. Стало быть, несмотря на то, что Тора требует почитания родителей, если родители просят нас нарушить закон, такой как нарушение субботы, или даже, не обязательно закон Торы, даже постановление мудрецов, мы их не должны слушаться. Это с точки зрения закона. Теперь я хотел вот на этом уроке, поскольку в рамках Нер Лиэлиф мы занимаемся вообще вопросами приближения евреев к Торе, вопросами тшувы, то я хотел затронуть именно вот эту сторону отношений. То есть, не с точки зрения закона, а как правильно построить отношения и как постараться избежать конфликтов, которые возникают в ходе приближения человека к Торе. К сожалению, конфликты с родителями, они возникают и достаточно часто. Прежде всего, понятно, почему они должны возникать. То есть то, что они возникают, это естественно. Почему это так естественно? Вообще между родителями и детьми всегда бывают расхождения во мнениях. И иногда по многим вопросам. Но многие расхождения во мнениях не приводят к конфликтам. Почему же тогда именно тшува, приближение к Торе приводит к конфликтам? В чем здесь дело? Первая причина. Человек, который делает тшуву, приближается к Торе. Это не просто он поменял какие-то взгляды. У него в жизни впервые появилось что-то святое. Как бы это ни высоко было сказано, и как бы это... Но появилось что-то святое. И когда другие люди с пренебрежением относятся, и не только что относятся, но и высказываются с пренебрежением о том, что для нас свято, мы чувствуем, что у нас кипит наш разум возмущенный. Кровь бурлит, стучит в висках, и очень часто в результате этого мы позволяем себе достаточно резкую реакцию на подобного рода отношения или высказывания. Ну, а там, где мы резко говорим по отношению к родителям, вполне естественно ожидать обид с их стороны или ответных резкостей. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали. Со стороны родителей. Здесь речь идет не просто о некоторых расхождениях во мнениях, которые, естественно, всегда так получается, что есть всегда проблемы отцов и детей, всегда отцы и дети смотрят на какие-то вопросы по-разному. Это естественно. Но речь здесь идет не просто. Речь здесь идет об образе жизни, о пути жизни, о чем-то очень, очень принципиальном, очень судьбоносном. А любой родитель, чтобы вы знали, он очень хочет, есть у него очень сильное стремление к тому, чтобы дети продолжили его путь в жизни. Пока я сам не стал папой взрослых детей, я не понимал, насколько это сильно. И только сегодня я вижу, как иногда, когда мои дети расходится со мной в каких-то достаточно мелких вещах, в отношении, иногда вещь, которая может быть казаться совсем-совсем мелочной. Предположим, мне очень не нравится музыка, которую они слушают. Мне кажется, что они слушают низкопробную, нехорошую музыку. Ну и что? Почему это мне настолько мешает? Мешает. Потому что, как говорит Талмуд, «бера кара де авуэ», то есть сын, как бы ноги его отца. Что такое ноги? Ноги – это те, которые несут нас с того места, где мы находимся, они несут нас дальше. То есть сын – это продолжение папы. И это, естественно, психологически для родителей – это отношение видеть в своих детях свое продолжение. И теперь что же получается? Что мое продолжение, оно взяло, развернулось и пошло совсем в другую сторону. Совсем в другую. Совсем живет, все у него меняется. Понятие, ценности, иерархия ценностей, образ жизни. Все совершенно. Многие родители видят здесь тяжелейший, чувствуют здесь тяжелейший кризис. Видят, как дети повернулись к ним спиной и вообще уходят в другую сторону. И, конечно же, это вызывает эмоционально нагруженные реакции. Ну, ответ. Вот две серьезнейших объективных причины для того, чтобы напряжение и конфликты уже существовали. Так что само их существование – вещь естественная, нормальная. Весь вопрос, как постараться снизить и уровень пламени, и частоту этих конфликтов, и есть ли вообще возможность избежать. Может быть, еще одна причина здесь. В основном трудные, тяжелые конфликты возникают именно на первой стадии приближения человека к иудаизму. Здесь наблюдается дополнительная причина. И вот какая. Человек уже приближается, ну же понятно, что знаний-то у него еще немножко, а иногда и совсем немножко. Что-то он усвоил, что-то он твердил, но шаг влево, шаг вправо, и он уже, конечно же, начинает плавать. А родители, люди думающие, прожившие жизнь, там и сям могут задавать ему серьезно провокационные вопросы. Как действует человек, которому задали серьезный вопрос, и он чувствует, что он обязан ответить, и вместе с тем знаний у него нет. А чувствует, что вопрос с подковыкой, конечно. Как человек обычно реагирует на это?
Нервно.
Совершенно верно. Нервами. Нервно. Пользуется резким и начинает защищать Тору, рвать на груди тельняшку и защищать Тору, пользуясь не столько логическими аргументами, сколько резкими выражениями, эмоциями. И не просто эмоциями. Когда мы не можем убедить человека спокойно на уровне «Диврей хахамим бенахат нишмаим», как и по идее действительно должны быть, слова мудрецов должны слышаться бенахат, спокойно, когда у нас не хватает аргументов, то мы инстинктивно ищем очень резкие выражения. Почему-то, думая, у нас у всех есть какая-то такая вот детская убежденность, что если мы кому-то что-то очень-очень резко скажем, то человек поймет, насколько это вообще важно, и сразу убедится. Вообще это с точностью наоборот. То есть, чем в более резкой форме и более резкими выражениями я строю свой аргумент, тем меньше шансов, чтобы кто-нибудь на свете его принял. Это по опыту. То есть, если я хочу, чтобы кто-нибудь со мной согласился, я должен уметь формулировать свои мысли мягко, а не резкими словами.
Что делать, когда в угол зажали?
Что делать, когда в угол зажали? Прежде всего, может быть, поговорим об этом более подробно, но самый простой вариант – это прекратить спор. Сказать не знаю. Конечно, в этом-то сложность. Потому что начинающий Бааль Тшува чувствует, что он представляет вообще в своей семье со своими родителями Тору. И как это так? Тора вдруг в его лице скажет не знаю. Вроде бы это уронит просто, до нельзя уронит авторитет здесь Торы. Ничего подобного. Можно сказать не знаю. Не только как человек, не только в семье. Я вам должен сказать и как преподаватель. Я это объясняю на многих преподавательских курсах. Научитесь этим двум золотым словам. Не знаю. Для многих преподавателей это что? Как это так? Сказать ученикам, что я не знаю? А как же мой преподавательский авторитет? Наоборот. Ничего. А я еще знаю. Я только начинающий. Что вы от меня хотите? Я начал учиться 3 года тому назад. Что вы хотите от 3-летнего ребенка? Я всего 3 года как начал учиться. А что вы хотите? Чтобы я уже все знал? Еще ничего не знаю. Поучусь, узнаю. Вырасту, буду большой. Я вам все объясню. Не страшно.
Приходите через 20.
Не страшно. Не обязательно через 20. Быстрее, может быть. Быстрее. Но не страшно. И наоборот, я вам должен это сказать и как... И по отношению к преподавателям. Многие люди, для многих преподавателей, они действительно живут с этим непонятно откуда взявшимся стереотипом, что если они скажут «не знаю», то свой преподавательский авторитет они безнадежно потеряют. Ничего подобного. Многие люди, услышав ответ честный преподавателя «не знаю», но это хороший вопрос, я постараюсь с ним разобраться, не только что меньше станут уважать такого преподавателя, а больше. А уж преподавателя, который будет им, простите, вешать лапшу на уши, уважать не будут. В особенности, если он преподает детям. Людям взрослым можно заморочить голову? Можно. Детям? Нет. У детей они инстинктивно чувствуют, когда преподаватель плавает. И вместо того, чтобы ответить всерьез, по делу, начинает им морочить голову, дети это чувствуют инстинктивно, подспудно и обычно, безошибочно. Наоборот. Такого преподавателя не будут уважать. А преподавателя, который честно скажет, не знаю. Не знаю еще. Но я, блин, это выясню. Совершенно нормально. А уж тем более сказать это с родителем. Конечно же, для того, чтобы построить правильные отношения с родителями, нужно мобилизовать все силы человеческой личности. И разум, и силу воли. И очень много терпения. Почему терпение? Помню, как я только начал приближаться к Торе, здесь, в Москве, в синагоге в Мариной Роще, был очень интересный человек. Он был здесь Бааль Койр, читал Тору, звали его Рэб Симхе. Очень колоритная личность. Русскому языку он научился в лагере. До этого он русского языка не знал, язык у него был соответственный. А? Из Польши он был. А потом, когда их освободила советская армия, то он в конечном итоге попал в лагерь. Да, а потом да. Ему нельзя было жить в Москве, он жил только за 101 километром. На субботу он приезжал в Москве и ночевал в синагоге, его вроде оформили как сторожа там. Так вот, Рэб Симха как-то спросил меня, вот почему называется Бааль Тшува? Человек, который сделал тшуву, почему Бааль Тшува? Бааль – хозяин. Почему здесь хозяин?
Удивительно, какой же он хозяин?
Хозяин. А, сказал Рэб Симха, это чтобы тебе понять, сам сделал тшуву, это еще только полдела. Стань ее хозяином, то есть приведи еще кого-нибудь. Вообще-то, это вполне естественное стремление человека, который сделал тшуву, постараться повлиять и на других. Есть люди, я на своем веку навидался людей, которые сами, еще не успев до конца сделать тшуву, уже начали охмурять, простите за выражение, других людей, и их приближать. И такое бывает. Здесь есть две стороны. С одной стороны, конечно, это правильное чувство человека, который ощущает, что ему раскрылось что-то настоящее, что-то истинное, правда. А другие люди, ну, пусть это громко звучит, но немножко находятся в потемках. Так, конечно, хочется этим людям, в особенности близким к себе людям, им тоже хочется дать немножко света. Это понятно. Есть и другая сторона, психологическая. Человек, не очень уверенный в себе, а начинающий Бааль Тшува очень часто еще не очень уверен в себе. Вроде как действительно это да, вроде оно, вроде как правда, вроде как, а с другой стороны, а вдруг нет, и вообще нет. Человек, не очень уверенный в себе, приобретает дополнительную уверенность, если он убеждает в своих новых убеждениях других людей, срабатывает принцип социального доказательства. Если другие люди верят в то же, что и я верю, значит, это правильно. Это действительно так. Ну, и эта потребность тоже, безусловно, вполне понятная для человека. А уж тем более, что здесь есть не только психологические потребности, как мы сказали, но и действительно понятное и верное и высокое чувство человека, который хочет ту самую правду, которую он раскрыл, донести для других людей. И в особенности он хочет это по отношению к близким людям. Конечно же. Кто самые близкие люди, как не родители, родственники? Поэтому очень многие баалей тшува очень пекутся о том, чтобы их родители тоже стали соблюдать и тоже бы сделали тшуву. Это видно из многих вопросов, которые задают баалей тшува, но из многих-многих историй. Вот совсем не так давно здесь, в Москве, ко мне был обращен следующий вопрос. Девушка, которая собирается приехать к своим родителям, к матери, кажется, домой, но у матери дома, рахмона лицлан, не дай бог, у нее кресты, иконки и всякие прочие. Конечно, ужасная вещь. Аль тави тоева эль бейтеха, не приноси мерзость домой, это про это все сказано. Ну, в чем вопрос? Ну, а как мне там жить? Ну, действительно, для тебя это, конечно, сложность. Ну, найди себе место, в котором его нет. Ну, хорошо, я найду себе место, в котором нет иконки, а мама? Что мама? Ну, а как же мама с ними? Ну, действительно, мама с ними, но это вопрос мамы. Она меня смотрит как на ненормально. Что значит вопрос мамы? А мама что, не еврейка, она что, не должна соблюдать? Ну, конечно, должна соблюдать. Происходит диалог двух людей, которые глухого с ним, не понимаем друг друга в упор. Я говорю, слушай, дорогая, ты должна понять одну простую вещь, что ты не обязана воспитывать свою маму. Это не твоя обязанность заботиться о том, чтобы родители исполняли заповеди. Точка, запомни это. Совершенно правильный вопрос. Коль Исраэль арвим зе базе. Обязанность ховат арвут. Когда-то мы, кстати, упоминали на одном из первых уроков, здесь, на Нер Леэлев, где собрались люди, которые, по идее, должны учиться тому, как приближать других евреев, мы задали вопрос, а обязаны ли вообще мы приближать других евреев? И выяснили, что такая обязанность есть, и именно та самая обязанность, которая сейчас была упомянута. Арвут. Мы все несем круговую поруку за остальных евреев. Мама не меньше остальной евреи, чем все остальные евреи. Как же так? Верно. Верно. Даже. Но по поводу хват арвут... Там есть одно ограничение. Я обязан делать человеку замечания и стараться объяснять ему там, где есть хоть элемент, хоть какая-то вероятность того, что меня послушают. Если мне ясно, что меня не послушают, что уши закрыты, то там этой обязанности нет. И вот здесь следует понять, и это самое главное, что я хочу сказать. Что несмотря на то, что желание, чтобы родители соблюдали, оно желание правильное и понятное. Но дети, это если взять вероятность, какова вероятность того, что кто-то может повлиять на родителей, дети окажутся на самой последней ступеньке. Вы самые последние люди, которые имеют хоть какой-то шанс повлиять на родителей. Почему так? Во-первых, прежде всего, опыт многолетний показывает, что это так. Ну, а теоретически объяснение, почему же это действительно так? Между родителями и детьми существует определенного рода неписанные отношения. Никто их не описал, что должно быть так, но так существует. Какие это отношения? Родители влияющие, дети воспринимающие. Родители воспитывающие, дети воспитуемые. Взять и все переиначить, родители это воспринимают неадекватно. Если люди договорятся, например, я знаком с одним психологом, который как-то решил с детьми сделать такой договор, целую субботу они поменялись ролями. То есть дети стали родителями, а родители стали детьми. То, что он пережил психолог за эту субботу, сказал, он не забудет до конца жизни. Такое количество замечаний, одергиваний, издевательств и так далее, которые родители на него высыпали, его родители, дети на него высыпали, это потрясающе. Ну, это хорошо, когда это на один день, или когда это где-нибудь на Пурим, или еще что-нибудь, ниха. Но когда это на полном серьезе, когда родители начинают воспитывать своих, когда дети начинают воспитывать своих родителей, родители воспринимают это очень болезненно. Русская пословица говорит, яйца курицу не учат.
Да, но тем не менее, равно, если подойти к этому делу не в качестве, как воспитуемый, воспитатель воспитуемый, а в качестве полноценного такого диалога, в котором, скажем так, победит этот диалог то, кто приведет больше весомых логических аргументов.
Я должен сказать, что я не совсем согласен. С одной стороны, мне понятно то, что ты говоришь, и близко, и понятно. Но с другой стороны, я вынужден не совсем согласиться. Здесь прозвучала очень распространенная ошибка. 99% людей ее делают. Они считают, что вся задача в том, чтобы убедить. А как убедить? Привести весомые аргументы. Задача в кирув совершенно иная. Какая? Не убедить, а повлиять. То есть сделать так, чтобы человек принял мою позицию. Но между тем, что мы кому-нибудь доказываем свою позицию самыми убедительными доводами, и между ее приятием пропасть. И очень часто, целый ряд психологических причин приводит к тому, что самые-самые убедительные аргументы не будут приняты. Поэтому наша задача не убедить и не доказать, а повлиять. Так вот, повлиять на родителей. Я вовсе не говорю, что ребенок должен встать сейчас в позу воспитателя с кнутом или с линейкой в руке и начать воспитывать своих. Нет, даже если он собирается действительно полноценный диалог, не повышая тона и говоря все замечательно, и приводить веские аргументы достаточно, и объяснять, родители, даже если все будет действительно хорошо сделано, родители действительно увидят здесь хорошую аргументацию. Может быть, даже убедятся в том, что аргументы сына сильные, но не примут его позицию, потому что они родители, а он сын. И яйца курицу не учат никогда.
Есть ситуация, когда вот родители, допустим, находят там, вот, допустим, мы сейчас учимся, да, я иду домой, и спрашиваю, что ты выучил, что ты вот так.
Можно рассказать, что выучил, конечно. Мы говорим о том, что дети пытаются повлиять на родителей, чтобы они начали соблюдать вообще или соблюдать больше, чем они соблюдали до сих пор. И вот здесь вот мы наталкиваемся с очень тяжелой, мы сталкиваемся действительно с очень тяжелым препятствием. Возможность у детей повлиять на своих родителей очень-очень мала. Именно потому, что родители – это родители, а дети – это дети. И яйца курицу не учат. Но это только одна причина. Есть еще ряд причин. Причина номер два. Простая, но прозаичная. Способность человека воспринимать новые взгляды, а уж тем более способность изменять свою жизнь в соответствии с новыми взглядами, эта способность сходит на нет – с возрастом. Опыт работы в кирюве показывает, что основная группа людей, на которых можно повлиять, возрастной ценз до 35 лет. Слышите внимательно? А? Вот это уже... Здесь есть специфика, есть более сложные годы, менее сложные годы. Это уже специфика работы в, скажем, в школах и так далее. Но, по крайней мере, после 35 лет человек уже достаточно устоявшийся. И то, что происходит в его мышечной системе, только мы знаем, что человек теряет некоторую гибкость с точки зрения физической. Суставы, мышцы – это только иллюстрация того, что происходит в духовном мире человека. То есть гибкость некоторая начинает сходить на нет. Человек все меньше и меньше способен изменять свои взгляды, а уж тем более образ жизни. Это не значит, что после 35 лет это невозможно. Возможно, но трудно. После 45 лет это очень трудно. Это не значит, что вы не найдете людей, которые сделали тшуву и после 60 лет. Такие люди существуют. Но труднее и труднее и труднее. Поэтому, поскольку обычно бывает так, что дети молодые, а родители обычно бывает так, что они, как правило, старше, как правило, они пожилые, и с каждым годом они становятся еще старше, им все труднее и труднее менять позицию. Поэтому, даже если, может быть, вот этот вот барьер предыдущий, яйца курицу не учат, может быть, не так по отношению к каким-то определенным очень open-minded родителям не существует, но барьер просто возраста, безусловно, существует для каждого человека и делает возможность воздействия на них достаточно сложной. Третья причина.
Убедите, вот просто теоретически обосновывать, им действительно бесполезно. Но если ты живешь, как бы соблюдаем, то они, чтобы только с тобой не иметь конфликта, будут делать все, что ты попросишь. И не будут делать это потом сами, то есть такой ради мира на земле.
Да. Иногда, и, безусловно. Иногда да, иногда нет. Но, по крайней мере, мы сейчас...
Они нас любят больше, чем мы.
Да, да, да. Мы сейчас обсуждаем именно вопрос именно тех людей, которые стараются, проявляют здесь активизм, стараются воздействовать на своих родителей. Я только пытаюсь объяснить. Это я вижу из сотен и из историй из жизни, и из вопросов, которые ко мне приходят. Проблема эта существует, желание воздействовать на родителей существует, а уж тем более, как в том случае, когда задал вопрос, как бы выкинуть у мамы все иконки и сжечь все ее кресты и так далее, и так далее. Есть желание воздействовать активно. Я только пытаюсь объяснить, почему дети – это самые последние люди, которые в состоянии воздействовать на родителей. Итак, первая причина была – яйца курицу не учат. Вторая причина – объективная совершенно – возраст. Наконец, третья причина – она в самих детях, а именно – Бальшува, в особенности начинающий, это человек, который совершенно естественно склонен к экстремизму. Его религиозный экстремизм будет проявляться прежде всего в том, что, ощутив, что он раскрыл что-то настоящее и истинное, начинает понимать, что все остальное лишено важности, а иногда он ощущает, что и просто глупость. И начинающий Бааль Тшува начинает, как гусар, махая саблей направо и налево, рубить все на свете. Это глупость, это дрянь, это чушь, это ерунда. Штует. Это вполне естественно для начинающего Бааль Тшува. Понятно. Объяснимо. Но ему под горячую руку попадаются очень часто многие ценности, которые важнее для родителей. И в тот момент, когда он так вот с совершенным пренебрежением относится ко всему этому, все это ерунда, все это чушь собачья, все это, здесь уже кипит разум возмущенных родителей. Им уже очень тяжело. И после того, как вы человеку таким образом наступили на самые его больные мозоли, после того, как вы проехали с полным пренебрежением, потому что для него важно, если после этого вы попытаетесь его в чем-то убедить, то даже в том, что Волга впадает в Каспийское море, вам вряд ли удастся его убедить, а уж тем более воздействовать на него. Скажем, хорошо, впадает, но сделать что-нибудь под вашим влиянием – последний вариант. Более того, многие родители, они в этом случае не останутся в долгу. Что они видят? С одной стороны, что дети их, которые сделали тшуву, вот так вот рубят направо и налево, расправляются, пренебрегают полностью со всеми ценностями их родительской жизни, со всей их культурой, со всем их жизненным опытом, со всем тем, что представляет их жизнь. Ерунда. многие родители не остаются в долгу. Что они начинают делать? Они начинают атаковать все то, чем занимаются дети. Они выискивают заковыристые вопросы, они выискивают и часто указывают на недостатки еврейского религиозного общества и многих людей. Какая обычно эта реакция? Точно так же, как начинающий Бааль Тшува, он налево и направо рубит все то, что, всякую ерунду, все то, что не относится к его новому миру, который он раскрыл. Точно так же он обычно рисует себе новый мир, который он раскрыл, в розовых красках. Он его воспринимает немного идеально. Куда более идеально, чем он есть на самом деле. Идеализирует его. Тоже понятно. Если человек нашел что-то, наконец, что он понимает, что это правда, что это истина, и он совсем недавно это нашел, вполне естественно для него идеализировать. Время пройдет, он перестанет идеализировать. Он будет относиться уже к своему новому миру реально. Но на первых порах он его идеализирует. И когда родители, оскорбленные тем и обиженные тем, что он пренебрегает их ценностями, начинают контрнаступление и пинают и легают его ценности, то здесь он уже совсем-совсем оказывается обиженным, потому что показывают ему на недостатки того мира, в который он вошел, начинают ему показывать, а вот это ваш, видел, как он делает, а вот это, а вот это, а вот это, и человек здесь совсем взвивается к потолку. И будучи обиженным, он снова будет пользоваться резкими выражениями, не исключено, что дойдет и до крика, до обиды, а тогда возможность воздействовать. Когда, что получается? Вот такие вот отношения, они приведут к тому, что будут вы и мы, ваши и наши. Как только есть вы и мы, кирув закончился. Я сейчас немножечко отхожу от вопроса дети-родители. В любой аудитории, как только вы слышите эти два местоимения, мы и вы, все, кончилось на этом. Вместо кирува что получилось?
Хинат-хинам.
Получилась баррикада по эту сторону и по эту сторону. Остается только друг в друга стрелять. Все. Кирув – это мы вместе. А как только говорю, вы делаете так, а вы делаете так, а мы ничего подобного, а вы, все, закончилось. Это не кирув, это не приближение, это отдаление. А у молодых, у начинающих болеть тшува, это выходит совершенно естественно. Они пренебрегают всем тем, что важно для родителей. Родители в ответ контратакуют. Вот и вышло мы и вы. Постоянные взаимные обвинения. Дети обвиняют светский мир. Родители обвиняют религиозный мир. И все. Да.
Есть еще, может быть, такой момент. Когда родители уже один раз видели, изучали насильно, да, как... Мы старый мир разрушим, да? И новые энтузиазмом построим. И они просто, это возрастное, это пройдет. И могут вообще даже серьезно не относиться к тому, что происходит с этими людьми.
Да, конечно.
И просто будут отмахиваться и даже тем, что ты показываешь. Они
занимался
ХВМ,
Очередное,
Это увлечение.
Очередное увлечение, да.
Пройдет 2-3 года.
Да. Согласен, конечно. Вывод из всех этих трех аргументов, тот, который мы уже сказали с самого начала, дети – это самые последние люди, которые могут повлиять на своих родителей. Стало быть, если мы хотим действительно, чтобы родители продвигались, чтобы они подошли к исполнению заповедей, то помочь им мы можем только одним образом. То есть, если кто-то может помочь, это другие люди, сторонние совершенно. Мне посчастливилось действительно так, что моя мать уже в достаточно пожилом возрасте сделала многие шаги, и слава Богу, она соблюдает субботу, насколько она знает, она соблюдает кашрут, говорит, беркат амазон, многие вещи, то есть предел мечтаний, в особенности, если понять, что человек стал делать эти первые шаги в возрасте около 70 лет, то это, безусловно, просто великолепно. Но должен он сказать со всей большевистской откровенностью, что среди причин, почему это так получилось, есть одна, что я в этот процесс не вмешивался. Ни словом, ни полсловом, ни намеком, ничем. Никогда я не пытался воздействовать на свою мать и говорить ей как надо и как... Если кто-то ей о чем-то говорил и показывал, и рассказывал, или, может быть, даже убеждал, это были другие люди, не я. Другие люди могут воздействовать. Дети никак.
Она не задавала
вопросы? Если она задавала вопросы, я отвечал. Но это были вопросы, например, а почему есть заповедь такая, какой в ней смысл? А почему нельзя делать то? Я отвечал, делать то нельзя, потому что так-то и так-то и так-то. Но никогда не было попытки убеждения. Сейчас, ма, я тебя сейчас охмурю. Значит так.
Чтобы убедить родителя, нужно иметь авторитет.
Конечно, а его нет. Для, у сына. Другие люди авторитетные, те, которые для родителей авторитеты. Они могут убедить.
Действует принцип стереотипа восприятия. Нет пророка в своем отечестве. Тот человек,
тоже.
Которого
да,
ты,
да,
ты не ждешь
да.
от него того, что...
На самом деле вы здесь... То, что сказано здесь, немножко расширяет. На самом деле, если по отношению к родителям, мы самые дети, это самые последние люди, которые могут на них воздействовать, на самом деле сложность есть вообще с родственниками, по той самой простой причине, которая была указана, это правда цитата из этого самого, из того самого молодого человека из Назарета, но, эти, но цитата правильная. «Хохма багоим тамин». Действительно, на своих родственников тоже очень, родственников и близких друзей, на родственников и близких друзей очень трудно воздействовать. Не так трудно, как на родителей, но трудно. И снова я могу похвастаться, что среди моего близкого окружения так получилось, что почти все мои родственники, многие, по крайней мере, из моих родственников, сегодня соблюдающие люди, правда, своих, скажем, свою двоюродную сестру я пытался охмурить еще с наскоку гусарской такой лихой атакой. И глупость была, потому что все, что я делал, было совершенно излишне. Но несмотря на это, все-таки получилось. Не благодаря тому, что я делал, а наоборот, несмотря на то, что я делал. И очень интересно, кстати, получилось. После того, как несколько ночей мы проспорили, я уехал. И забыл, просто забыл положить в чемодан ряд книжек. И книжки там остались. И книжки они почитали. Не было, никакой хитрости не было. Я действительно забыл. Я приехал в то место, где я должен был отдать эти книжки. Мне было очень неудобно. Что делать? Остались. Я должен был ехать в Вильнюс, привезти эти книжки в Вильнюс. Они у меня остались в Москве. Очень неудобно было. Но книжки остались. А с книжкой уже нет спора. Нет вот этого... того самого пророка в своем, среди своей мишпухи. И с книжкой как-то получилось намного лучше. И то, что иногда даже те вещи, в общем-то, что самое интересное, книжки я оставил там именно те, ну, которыми я более-менее пользовался и в ходе этих дискуссий тоже. Но то, что я говорил, пролетело мимо ушей. А то, что в книжке написано, пошло и очень даже хорошо пошло. Снова. Это потому, что возможности воздействовать на близких родственников и друзей очень ограничены, а на родителей совсем-таки нет. Поэтому...
А на детей?
На детей есть возможность. Понятно, что со взрослыми детьми это достаточно сложно. На детей маленьких есть возможность их воспитывать. Мы обязаны воспитывать своих детей. Правда, мы уже знаем, что наступает возраст, когда воспитание вот такого вот родительского воспитания «делай так, потому что я тебе так говорю», оно уже не пойдет. Но вместе с тем возможность воздействовать остается. С детьми на самом деле есть, я смотрю оптимистично на многие вопросы, связанные с детьми, потому что несмотря на то, что родители знают, вот они говорят детям уже, 35 раз они уже сказали, а вот дети почему-то до сих пор так не делают. Вместе с тем, если не обострять отношения и правильно построить отношения с детьми, а это целая наука, это я согласен, то многие вещи, которые мы говорим, откладываются у детей медленно, медленно, медленно. Спорить они с нами будут. Я несколько раз ловил своих собственных детей на следующие вещи. Я, например, им пытаюсь что-то внушать. Они со мной спорят, миллион аргументов, почему я не прав. И все доходит аж до высоких тонов. Один раз поспорили, второй раз поспорили. Тут я слышу, как мой сын, который спорил со мной до хрипоты, начинает просто пересказывать все мои аргументы, спорит с более младшим сыном. Значит, пока я на него пытаюсь воздействовать как папа, естественно, он в третьей позиции, он отбивается. Но вместе с тем, раз за разом, что-то там откладывается, и какие-то вещи он воспринимает. Я уверен, что когда он это говорил, он не думал, что он меня цитирует. Нет, он это уже воспринимал как свои собственные взгляды. Но то, что я оказал влияние на формирование этих взглядов, это некоторый медицинский факт. Так что, да, бальзам, безусловно. Так что, что касается отношений с родителями, есть место для оптимизма. Что касается воздействия на родителей, то, безусловно, любое воздействие детей излишне, попытка к воздействию излишне, не приведет ни к чему. Если кто-то и может воздействовать на родителей, другие люди. Люди со стороны. Кстати, по поводу того, что я затронул раньше, когда родители, многие люди на это жалуются, что родители атакуют религиозный мир, обвиняют его во многих недостатках, и для многих это достаточно болезненно. И вызывает обычно очень резкие реакции. Царь Давид говорит следующую вещь. «Ветабет ини бешурай, бекамим алаим риим, тишмана узнай». «Я вижу, как восстают против меня враги». «Враги, супостаты, их тишмана узнай». «Мои уши слушают». Объясняют это Балей Мусар. В книгах направления Муса, что когда люди, занимающие враждебные нам позиции, высказывают критику в наш адрес, в нас лично, или в адрес нашего лагеря, скажем так, то вопреки совершенно естественной для человека реакции, ну это враг, чего же от него дождаться? Враг, он же вражина, он вражья сила, он естественно, вражью пропаганду он и сеет. А царь Давид говорит, нет, тишмана узнай, прислушайся. Враг говорит, послушай, что он говорит. Почему? Враг, противник, это тот, который видит все твои недостатки очень четко. У него такой фокус, то, что ты сам не разглядишь, он разглядит. У него увеличительное стекло, микроскоп, телескоп. Он все это видит. Очень отчетливо. Ненависть и вражда приводит к очень-очень четкому восприятию недостатков. Поэтому ты прислушайся. Не исключено, что он сообщит тебе те вещи, которые тебе нужно исправить. Поэтому если в наш адрес высказывается критика о том, что мы неправильно себя ведем, о том, что мы неверно делаем, легче всего сказать, они просто против Торы, они просто... Это легче всего. И неправильнее всего. Еще иногда бывает. Это, конечно, как Гмара говорит. Амаарец суне талмид хахам. Действительно, в Геморе сказано, что амаарец, люди не ученые, не занимающиеся Торой, они ненавидят тех, кто Торой занимается. Поэтому вся их критика, она... Это верно, в Геморе так действительно сказано. Но вместе с тем, когда ненавистник критикует тебя, ты, если хочешь своего собственного блага, послушай внимательно, что он говорит. Не исключено, что ты извлечешь там некоторое рациональное зерно и увидишь, что тебе на самом деле стоит исправить и что тебе на самом деле стоит улучшить. Не отмахиваться от такой вот критики именно со стороны тех, кто занимает прямо противоположные позиции.
Почему же у нас вражьи голоса глушили?
Они не читают царя Давида. Просто.
Они сами послушали, они глушили,
что тоже верно. Когда я сидел, меня как-то арестовало КГБ, и сидел, меня сторожил какой-то чин, ну, в штатском непонятно какой-то чин. И он сидел и читал книжку. Я посмотрел на книжку, книжка запрещенная, вражья, что называется, вражья литература. Но он ее так облизывая читал с таким удовольствием. Наверное, естественно. Трофейная литература. Лавдель, наши мудрецы сказали бы, да, маши ташив ла апикорес, написано. Ты знаешь, что ответить отступнику. Ну, значит,
учился.
Учился, чтобы знать, что отвечать. Часто среди претензий, которые предъявляют родители, это претензия вот по отношению к тому явлению, которое я уже отметил. Экстремизм начинающего. Правда, родители не очень воспринимают, не всегда понимают, что это именно проявление начинающего человека, и вполне естественное для начинающего. Они просто видят здесь экстремизм и крайность. Ну хорошо, ты религиозный, но не обязательно же быть таким крайним. Не обязательно же вот, вот это делать, не обязательно вот это, не обязательно вот это.
Фанатизм.
Ведь на самом-то деле вот эта вот крайность, этот экстремизм, это процесс, не обязательно связанный с шувой. Любое изменение в поведении человека иногда приводит к тому, что он становится немножко, что он проявляет крайность. Это очевидно. Если так, то вопрос перед нами. Прислушаемся. Есть ли здесь рациональное зерно или нет здесь рационального зерна? Если какое-то мое поведение раздражает родителей, я исполняю какую-нибудь заповедь, я делаю то, что нужно делать. Это раздражает родителей. Как быть? Как быть? С одной стороны, понятно, что того, что касается заповеди и обязанности, здесь нельзя уступить ни на один шаг. Ни шагу назад. Об этом мы учили на предыдущем уроке здесь. Все. Иш авив веимоти раум вет шабтутай тишмору. Каждый человек должен, пусть каждый почитает своих родителей, но только субботы соблюдает. Когда не забуду, пример, с которого я начал, это было мое первое столкновение на религиозной почве с матерью, когда она попросила вынести ведро в субботу. Я отказался. Была очень обижена. Кстати, между нами, девочками говоря, если человек будет аккуратно выносить ведро в пятницу, а в субботу откажется, это не так обидно. Но когда и в пятницу человек не выносит ведро, потому что сейчас, и в понедельник он не выносит ведро, потому что он занят, и во вторник он не выносит ведро, потому что он уже убегает, когда то, что он в субботу не выносит ведро, потому что сегодня шаббас и сегодня нельзя, вот это вот уже очень-очень обидно. Но все-таки, значит, того, что касается закона, обязанности, ни шагу назад. Ну а если это только хумрот? Устражение, которое, строго говоря, по закону не обязано. А родители, вот видите, а вот пожалуйста, а вот Исхаим, он тоже религиозный, а он так не делает. Правда, мы учили, и это тоже закон, что даже если это устражение, даже если это хумра, значит, например, есть какой-то вопрос, по поводу которого разные мнения. Есть разрешающие, но есть запрещающие. Человек принял на себя более строгое мнение, запрещающее. И он так себя ведет. Он не обязан слушаться родителей, которые говорят ему прекрати так. Не обязан слушаться. Но вопрос другой. А нужно ли ему сейчас на этой стадии принимать на себя эту хумру, которая выводит родителей из себя, которая их злит и которая им мешает? Это уже пятый Шулхан Арух. Это уже в книжке, в Кицур Шулхан Арухе или в Большом Шулхан Арухе не найдем. Здесь человек прежде всего должен головой работать. И если сам он затрудняется, что вполне естественно, то следует здесь проконсультироваться с раввином. Очень важно это. Прежде всего необходимо консультироваться с раввином, потому что начинающий человек не всегда точно знает, что жесткий закон, а что только хумра. Люди так путают различные хумроты. Иногда часто видишь это. Ну, Снова это понятно и естественно. Человек только начал учиться. Начал учиться, он слышит, так нельзя, это обязан. И не всегда у него достаточно знаний, чтобы понять, что Мейкар один, что необходимая обязанность, буква закона, а что только желательно, что только хумра, что только едур мицва, украшение мицвы, что. Для этого нужно много учиться. Если еще нет этих знаний, можно только через консультацию с раввином. А уж тем более, когда нужно решить вопросы в области пятого Шулхан Аруха. То есть, следует ли мне принять на себя какую-то строгость, если она раздражает моих родителей? Здесь нужно посоветоваться. Есть четыре отдела Шулхан Аруха в книгах. Это Ора Хаим, Йоредеа, Эвен Аэзер, Хошен Мишпат. А есть еще пятый Шулхан Арух, должен быть обязательно, голова на плечах. И если у человека нет пятого Шулхан Аруха, то четыре ему мало помогут. Потому что быть соблюдающим дураком – это очень-очень плохо.
А
когда человек не соблюдающий рахмон, что же делать? Так. Но если человек соблюдает, а при всем при том остается дураком, и будучи дураком, он как слон в посудном магазине, придя домой к родителям, начинает ломать, кромсать и топтать все, что можно, то это очень печально. Во-первых, необходимо самому обдумывать эти вопросы, взвешивать действительно, стоит ли сейчас принимать на себя определенного рода хумрот или нет, которые раздражают, а иногда посоветоваться, не просто иногда, я очень советую здесь посоветоваться с раввинами. Во-первых, выяснить, действительно ли так. Действительно ли то, что я понимаю, что вот это вот обязанность, а это хумра, это верно или нет, а может быть это наоборот. Часто бывает, что люди думают, действительно неверно, у них не хватает сведений. А во-вторых, все-таки взвешивать. Что касается вопроса взвешивать, нужно не просто советоваться с раббаним. А здесь я вынужден сказать еще одну фразу. Но только поймите меня правильно. Рав – это, с одной стороны, это почтительное обращение. Рав – значит большой. К человеку уважаемому так обращаются, рав такой-то. Но это не значит, что всякий человек, к которому так обращаются, и не всякий человек, который может давать урок по гемаре, он уже рав, с которым можно советоваться по тонким вопросам. Желательно… Согласите список. Аселыха рав. Сделайте себе рав. То есть… Желательно по тонким вопросам, во-первых, советоваться с рабаним, которые постарше. Ну, во-первых, в силу опыта жизненного. В силу того, что они уже... Ведь понятно, кто больше ошибок в жизни сделал, тот больше имеет опыта. А человек, который уже более взрослый, он больше ошибался. Он уже много раз наступил туда, куда не нужно было наступить, и может дать консультацию более тонкую, более тоньше воспринимает некоторые вещи, чем молодые люди. И, конечно, все-таки понятно, что я понимаю всю сложность позиции, которую я сейчас вам говорю, потому что хорошо это говорить людям, которые живут в Иерусалиме. Там рабани много, поди и найди себе такого, который постарше, который поученее и так далее. В Москве есть то, что есть. Так. Но вместе с тем, все-таки в Москве есть некоторые... варианты. И кроме того, сегодня мы не случайно с вами живем в век коммуникации. Все ходят с мобилками, с интернетами, используют на что угодно для того, чтобы выяснить, как закончился матч 42-го тура чемпионата Коста-Рики по футболу и еще что-то. Но помимо этого, можно с помощью тех же самых средств связи иногда связаться с рабаним, который находится далеко, где-нибудь в Америке или еще где-нибудь. Они тоже бывают иногда подключенными к средствам связи и в случаях, понятно, не в простых элементарных случаях, так, а именно вот в таких сложных, когда нужно четко знать, что обязан, а что желательно, и что, в чем следует уступить родителям, а в чем никак нельзя уступить, желательно советоваться. И если мы чувствуем, что большие рабанимы находятся за океаном, ну так воспользоваться.
А как вот отличить от грабинка, как вот нам понять это?
Ну, прежде всего, если Есть некоторые какие-то объективные показания, возраст прежде всего, и насколько человек ученый, бывает это видно из беседы с ним и так далее. Опыт, не опыт. Во многом, это отдельная тема, я в нее не хочу так далеко уходить, но очень часто это ощущение где-то в области, вот здесь вот, солнечного сплетения. Человек чувствует, вот действительно, вот это вот Раф, вот мы с ним на одной волне, он меня поймет, я его пойму. Он, если есть это ощущение, то оно. Асэлэх а-Рав. Мудрецы наши очень-очень поддерживали людей в этом направлении, чтобы человек выбрал себе постоянного наставника, чтобы всегда с ним консультироваться в сложных вопросах. И хорошо, когда он постоянный. Но для того, чтобы он был постоянный, конечно же, необходимо с ним то, что называют химия определенного рода, чтобы мы... Балей Мусар говорили, что когда человек продвигается в служении Богу, делает шаги вперед, поднимается по лестнице, ведущей в Бейт Ашем, желательно всегда параллельно еще работать над собой в области гордости и агрессивности. А поясню вам, что имеется в виду. Ешива, в которой... Одна из ешив, в которой наиболее ярко проявилось вот это направление, называемое мусар, была ешива Слободка. Слободка в пригородах Каунаса, затем Слободка переехала в Эрец-Исраэль. Часть ее получила название Хеврон, по городу, в котором они поселились. Так вот, одним из основателей этой ешивы был Раб Носон Цви Финкель, которого звали еще Элтер, то есть старик из Слободки. Так вот, про него рассказывают такую историю. Он как-то заметил, что один из учащихся ешивы стал принимать на себя шаббат где-то часа за два до наступления субботы. Часа за два до наступления субботы, он уже полностью приготовленный, в субботнем костюме, заходил в бейт-мидраш, пока все еще занимались, кто душ принимал, кто еще какими-то делами занимался, он уже готовый, приходил в мидраш, бейт-мидраш, принимал на себя субботу, начинал с большим воодушевлением читать нараспев Шира Ширим, потом учиться. Ну, действительно, принимать на себя субботу раньше времени – это мицва, очевидно. Но этот парень вдруг заметил, что Раб Носон Цви, а Элтер, стал его избегать. Не говорил с ним, уходил от его вопросов. Даже когда тот подходил говорить ему, как принято уже в субботу после вечерней молитвы, сказать ему гудшабес, то тот же как-то отвечал так, что такое. Набрался он духу, подошел к Раб Носон Цви и спросил Рэбби: я замечаю вот такое отношение, в чем дело? Раб Носон Цви посмотрел на него, прищурился и сказал: я для тебя Михалель Шаббес, понял? Я для тебя нарушающий субботу, понял? Правда или нет? Парень покраснел и сказал: правда. То есть, человек, который чуть-чуть только поднялся с одной ступенечки на другую, хорошо, что он поднялся, но не успел он обосноваться на новой ступенечке, как глядя назад, на ту ступеньку, на которой он сам недавно был, он же смотрит на людей, которые остались там, с пренебрежением. А иногда и откровенно агрессивно. Возьмите снова, начнем из области далекой от Торы. Был человек, который за свою жизнь выкурил большое количество пачек сигарет. Время от времени ему, может быть, делали замечание, что немножко мешает то, что он курит. Но он реагировал на это так, как принято реагировать. Потом он все-таки решил бросить курить. Бросил курить. И не успел он бросить курить, как вы увидите, что он начинает делать другим людям замечания. И очень резкие. И от тебя воняет. И тебя... Обидные для других людей. А он сам совсем недавно курил. Ну тут же начинается... Тут же, то есть, человек проходит несколько стадий. Первая стадия, он только что бросил курить, ему до смерти самому хочется курить. Как только он это преодолел, ему уже до смерти не хочется курить, тут же ему начинают мешать другие люди, которые курят. Правда. Потом, когда он уже укрепится, то другие люди, которые курят, ему уже не будут больше мешать. По крайней мере, агрессии по отношению к ним не будет. Но это потом. А на первых стадиях моментально. То же самое в области Торы тоже. Это то, что Рабби Носон Цви показал тому ученику. Ты принимаешь на себя субботу раньше времени. Великолепная вещь. Потрясающая вещь. При одном условии. Если ты не смотришь на других людей, которые этого не делают, если ты не смотришь на этих других людей, как на людей второго сорта. Если ты смотришь на них, как на людей второго сорта, спросил его тот же самый ученик, а что же мне делать? Действительно так. Я... действительно смотрю на остальных свысока. Что же мне делать? Сказал, нужно себе прекратить. Принимай субботу со всеми вместе. Можешь идти наверх, не пренебрегая другими? Что может быть лучше? Чем больше человек продвигается в служении Богу, оно лучше. Не можешь? Не надо. Оставайся на том, что от тебя требует закон. То, что требует закон, это минимум, от него никак нельзя уйти. Даже если от того, что я... исполняю закон, если я надеваю тфилин, вдруг чувствую, что по отношению к другим людям, которые тфилин не надевают, я смотрю на них, как на людей второго сорта, это не значит, что я завтра должен прекратить надевать тфилин. Хасы шалом. Конечно, нет. То, что закон, закон есть закон. Но что касается продвижения уже к тем областям, которых не требует закона, которые только желательные, хумрот, хидурим, вот здесь вот, очень внимательно быть, очень внимательно относиться к этому. И если мы здесь не достаточно начеку, то не исключено, что к самым близким по отношению к нам людям мы будем проявлять именно вот такую агрессию. И в первую очередь к родителям. И не дай Бог. Это никоим образом не оправдано. Ни в коем случае. Как? Скажу еще. Ведь если мы будем проявлять по отношению к ним такое вот отношение, пренебрегая, проявляя свою гордость и пренебрегая всем тем, что у них есть, и их миром, и агрессивно по отношению к ним будем себя вести, не только что это плохо само по себе, но тем самым мы отнимаем у родителей всякую возможность приблизиться к Торе. Мы ставим перед ними просто здесь препятствие. И сами в этом виноваты. Раньше мы говорили, что дети – это те, кто имеет меньше всего шансов повлиять на родителей. Но иногда дети еще своими шагами, своими действиями, своим экстремизмом приводит к тому, что родители совсем смотрят на это как на что-то очень плохое, очень нежелательное, и отдаляются подальше, подальше, подальше. Поэтому, несмотря на то, что этот экстремизм начинающего, он естественный, и без него никак нельзя. Что делать? Но вместе с тем постараться настолько, насколько можем, все-таки держать себя в рамках, держать себя в узде и думать, задавать себе вопросы, стоит ли это сделать или не стоит, стоит ли принять какую-то хумру или нет, как на это реагируют родители, и советоваться, советоваться, советоваться. Вообще, здесь мы сталкиваемся с еще одной очень-очень центральной проблемой. Человек делает шуву, он отныне воспринимает себя как Эвед Ашем, раб Божий, человек, который служит Всевышнему. Это верно. Каждый из нас должен быть служащим Всевышнему, Эвед Ашем. Правда, помимо того, что мы Эвед Ашем, мы Авдей Ашем, у нас есть еще несколько обязанностей в жизни. Человек должен быть еще сыном, он должен быть еще мужем, или, по крайней мере, станет мужем, он еще и отец, или только станет отцом. Достаточно много обязанностей. И раб Божий, и сын, и муж, и отец, и все это вместе. Понятно, что трудно сочетать все вместе. И многие люди в своей жизни на практике строят свои шаги таким образом, что одна из функций становится ведущей, а остальные получают меньшие приоритеты. Какие именно? В подавляющем большинстве случаев, там, где конфликтуют все наши функции вместе, то человек выбирает именно то, что он Эвед Ашем, то, что он служит Богу, а не остальные функции, функции мужа, обязанности сына, обязанности родителей. Почему так? И действительно, люди, которые серьезно занимаются Торой, исполнением заповедей, они могут проанализировать свое время. На что уходит у нас время, если мы только уберем сон, еду и работу, люди, которые работают для того, чтобы заработать на хлеб, а на что идет все остальное свободное время? Мы увидим, что они идут практически целиком на исполнение заповедей, те, которые называют «бейн адам лимаком», на заповеди, которые выражают мое отношение к Богу, как раба Божия, как служащего Богу. Но ведь есть еще заповеди «бейн адам лихаверо», заповеди между людьми. Мы увидим, что по времени, львиная доля времени у нас уходит именно на заповеди по отношению к Богу, но не по отношению к людям. Почему так? Это общая проблема. Это связано не только с родителями. Это медицинский факт. И это верно для всех. Вопрос, почему это так? Почему так бывает, что многие люди, как говорят, написано про жителей из дома, что жители из дома были раи, были, как там сказано, в аншей из дом, раим, раим лашем меод. Всем забыл, есть хумаш, нехорошо цитировать по памяти. Хумаш можно получить? Тора рассказывает о том, как Авраам и Лот решили разойтись. Решают они разойтись. Авраам говорит Лоту, выбирай себе место, куда ты идешь. Если ты направо, я налево. Если ты налево, то я направо. Сказано, что Лот посмотрел и выбрал себе долину с дома. И вот там Тора прибавляет такую фразу. «Ваншей с дом раим вехатаим леашем меод». А жители с дома, они раим, плохие, вехатаим, грешные, леашем, Богу очень. Акоцкий рассказал, это было так. Они были раим вехатаим, были злыми и грешными к людям. Леашем, Богу очень, религиозные в доску. Почему так бывает? Почему человек может быть по отношению к другим людям, он может быть такой весь из себя религиозный, а по отношению к другим людям, ты видишь, он лжет, врет, подставляет им ножки, обманывает, загоняет их в угол. Как? Как это может быть вместе? Ай, посмотри, как он молится. Аж весь просто под самый потолок взвивается. Шмунейсре просто все вокруг него умерло. Он попробуй только его тронуть. Как это может быть? Почему это так? Почему мы, даже не в таких крайних случаях, почему мы больше концентрируемся на одного рода мицвот, а не на другого? Это заповедь и это заповедь. Объяснения есть разные. Я вам приведу объяснение, с которым я лично очень согласен. Но это, вот с первого раза я его увидел, оно нашло отклик у меня сразу, с первого слова, с первого взгляда. Рав Вольбе пишет следующую вещь. У каждого человека среди сил его души есть одна сила, которую вот, сторонники Мусара назвали ее фрумкайт. Вообще-то в еврейском жаргоне фрум, словом фрум, а фруме ид, называют, просто обычно было принято называть религиозного еврея. Он это, а фруме. Правда, слово фрумкает получило несколько другой оттенок. Иногда под этим словом фрумкает, вы слышите в разговоре, люди имеют в виду склонность человека к устражениям, к хумрот. Балей мусар, мусарники под этим словом имели в виду нечто другое. Это одна из сил души человека. Если переводить это на русский язык, это его врожденная религиозность. Что такое вообще религиозность? Вообще слово это религиозное по отношению к евреям, которые соблюдают Тору, я терпеть не могу. Оно меня выводит из себя, мягко говоря. Слово «религия» происходит от итальянского слова «религаре», что означает «отношение». Связь. То есть связь, отношения. У каждого человека есть потребность иметь отношения и связь с тем, кто выше его. Это естественная потребность человека. Поэтому человек с того момента, как мыслил себя человеком, создавал все время религии. И продолжает их создавать. Люди, которые остались без... Человечество, которое осталось без Торы, забыли Ишева, Мицвот, Нейноах, но это не значит, что у них закончилась вся их практика отношений с высшими силами. Они продолжают создавать религии. Религия творчества на земле процветает как в древние времена, так и в наше время. У каждого человека есть эта сила. Она нам, с одной стороны, помогает, потому что она помогает нам построить отношения с Всевышним. Прямо говоря, очевидно, без этой силы очень тяжело было бы молиться вообще. Кстати, эта сила в разных людях, она не одинаково развита. Есть люди, у которых она более развита, есть люди, у которых она менее развита. Когда люди начинают молитву, смотришь, как люди становятся на минху, тут же видишь. Один человек, он молится, он читает все, что там сказано, прочее. Другой человек, ты видишь, он весь в молитву, всеми фибрами своей души и всем телом. У человека такого это религиозное чувство развито больше. От природы. Но, как любое природное чувство, оно инстинктивно. Это не результат мыслительной деятельности. Оно в человека заложено от природы. А любое природное и естественное стремление человека, оно эгоистично, как все инстинкты. Все инстинкты эгоистичны, и это тоже. Стало быть, если этот инстинкт толкает человека на исполнение заповедей, то именно тех, которые человеку сделать легче, удобнее и приятнее. А это факт, что человеку куда легче молиться 3 раза в день, чем 1 раз попросить прощения у того, кому нахамил. И куда легче не есть и не пить 25 или 26 часов в Йом-Акипурим, чем не нахамить кому-то, кто относится к нам не самым лучшим образом. Заповеди по отношению к другим людям, они трудные. Трудно их исполнять. А заповеди по отношению к Богу намного легче. Поэтому человек и идет по пути наименьшего сопротивления. Его естественная, то есть вот эта естественная религиозность, она толкает человека именно на то, чтобы принять на себя и постараться заниматься заповедями, в которые вкладываешь немного, а вроде получаешь много, чувствуешь себя очень, как это называется, иногда здесь в Москве тоже говорят, очень религиозным. Есть в Москве очень религиозные, а есть не очень религиозные. Слышал я здесь такое. Да, вот не очень религиозные, это те, которые не очень фрум. А вот те, которые очень религиозные, они... В результате человек из всех этих функций, которые у него есть, раб Божий, сын, муж, отец, очень часто человек сосредотачивается именно на одной, то, что он раб Божий, а все остальное постольку, поскольку это не мешает его главной выбранной для него функции. Это, естественно, картина искаженная и неправильная. Человек должен регулировать свою жизнь не природным религиозным чувством. Еврей – это вся, весь еврейский образ жизни – это антиприрода. Это бунт против природы. Неестественные природные чувства должны им руководить, а разум, который изучается через Тору, через книги Алахи, через консультации с Рабаним. И здесь очень часто, оказывается, наши мудрецы не раз повторяли: «Дат балабатим эфех Тора». То есть «дат балабатим», что значит «дат балабатим»? То, что думают балабатим, это люди не ученые. Не ученые – это не значит, что они не религиозные. Нет, имеется в виду религиозные люди, но не ученые. А чем такие люди руководятся? Тем самым естественным религиозным чувством. Так вот, то, что они думают, прямо противоположно Торе. Дед моей жены когда-то спросил, Захонули Враха, написано, что Акдуш Боуху явился Аврааму Бейлуней Мамре. В месте, которое принадлежало одному кнаанейцу, его звали Мамре. Спрашивают в задаче, чем этот кнаанеец заслужил того, что его имя попало в Тору, осталось на века. Знаете, сколько миллионов, миллионов, миллиарды людей, которые родились, выросли и канули в лету, никто не, вообще не помнит, не знает о том, что они существовали. А тут оказался один человек, так, у которого где-то там Авраам остановился на несколько времени. Он на века в Тору попал, Мамре. Чем он заслужил? Говорят наши мудрецы, что Авраам с ним посоветовался по поводу обрезания. Этим он заслужил. Спрашивается в задаче. Авраам Авину больше не с кем было советоваться. Он не нашел ничего лучше, чем советоваться с Мамре по поводу обрезания. И вообще, о чем он советовал? Что после того, как ему дали заповедь обрезания, он пришел к Мамре и стал его спрашивать: слушай, старик, вот такое дело, Бог мне сказал обрезание делать. Как ты думаешь, делать или не делать? Авраам Авину сомневался в том, что нужно будет исполнять заповедь Бога. Конечно, нет. Так о чем он пришел к нему советоваться? Что за... Как это вообще можно понять? И какой уже тот смог ему дать совет? Ответ был вот какой. У Авраама не было сомнений по поводу того, нужно ли делать заповедь или нет. Ашем сказал делать заповедь, да. Но его сомнение было другое. Как сделать эту заповедь? Втихаря или не скрываясь? А его сомнение было вот какое. Авраам занимался, мы знаем, какое основное занятие Авраама было в жизни? Кирув рехоким, совершенно верно. Он приближал людей к Торе. Он боялся, что если он сделает обрезание, и это когда так, что это будет людям известно, то они почувствуют, что он именно над ними возвышается. Так? И теперь почувствуют, что он над них будет смотреть свысока. И вместо того, чтобы приближать людей, он этим актом их только отдалит. Поэтому, может быть, сделать это втихаря, чтобы никто не знал. Или нет? Вот на эту тему Авраам отправился советоваться с Мамре. Почему именно с Мамре? Что он уже ему мог сказать? Он воспользовался тем самым старым утверждением. Именно у Авраама не с кем было посоветоваться. Потому что рабаним, которые могли, наставники, которые могли Аврааму что-то сказать, у него таких не было. А что же ему делать? Тогда он решил просто. Он решил посоветоваться с Балабатим. Да, от Балабатим, эфех Тора. Он решил прийти к Мамре, послушать, что Мамре ему скажет, и сделать прямо наоборот. И тогда это будет Тора. И действительно, Мамре ему сказал: старик, ни в коем случае не делай это втихаря. Люди начнут на тебя косо смотреть. Сделай это втихаря, чтобы никто не знал. Мицву выполнишь, будет все нормально. А ну, чтобы никто не знал. Авраам послушал, сказал: если так, значит, надо делать прямо противоположно. И действительно написано: «Беэце мое мазе, беэце мое», в самый этот день, то есть в самый день, не где-нибудь втихаря, а всенародно. Не прячась, Авраам Авину сделал это. Дат балабатим эфех Тора. То есть, чем руководствуется балабатим? Естественным религиозным чувством. Это прямо противоположное тому, что хочет Тора. Известно, Хофец Хаим приводит в Шмират Элашон. Вопрос. Человек ищет себе работу. Ему предлагают разные места. Он их сравнивает там, сям, по деньгам, по условиям. И вот он выясняет, что на одном месте вроде как все ничего, и по деньгам вроде неплохо, но там такая патагонка, что о том, чтобы прерваться на то, чтобы помолиться минху, времени не будет. Просто нет возможности помолиться минху. Такие условия. В другом месте минху можно молиться. Там наоборот, спокойно, там люди чай пьют, кофе пьют. Ну как пьют чай, кофе, так же можно выйти, потихонечку помолиться минху, и даже место есть, где тебе никто не будет мешать. С минхой проблем нет. Только что. Там, поскольку пьют чай, кофе, за чай, кофе, там еще люди и говорят немножко. Говорят, болтают, общаются, косточки моют немножко туда-сюда. Но зато минху, ну какое место будем выбирать? Естественное вот это вот религиозное врожденное чувство, говорит, как так? Работу, в которой нельзя минху молиться, как это можно сказать? Минху не молиться, не дай бог. Значит, пойдем на второе место работы. Это, естественно, религиозное чувство. Аллаха говорит не так. Минха, очень жалко, конечно. Но вместе с тем, если человеку нужно, мы знаем, что для того, чтобы исполнить заповедь мицват асе, человек не обязан отдавать свое имущество. И если его возможности, у него нет другой возможности заработать, кроме как в том месте, в котором минху помолиться не сможет, значит придется работать в таком месте. Но мицват лотас, и если это запрет, то для того, чтобы не нарушить запрет, нужно отдать все, что у тебя есть. Все. Значит, никакой заработок не может оправдать возможность находиться в том месте, где люди говорят лашон ара, а ты их слушаешь. Нельзя слушать лашон ара. Нельзя слушать, как косточки моют. Нельзя никак. На такой работе нельзя работать. А заработки что? А что же я по миру пойду? Значит, по миру пойдешь. Чем? Нет, месть. Понятно, что нужно купить. Не все. Есть ограничения определенные. Если у человека есть определенная сумма, которую человек обязан выложить, но выше этой суммы не обязан. Если для того, чтобы купить этрог, нужно человеку отдать пол своей квартиры, беру специальную вещь, безусловно, не обязан. Тут же и на хануку. На хануку, если человеку нужно, тут написано, что человек должен продать свой пиджак. Действительно. Мохер ксуто. Безусловно, нет. Так. Итак, если мы хотим правильно построить отношения с родителями, то необходимо запомнить это первое правило. Не руководствоваться своим религиозным чувством. Руководствоваться Аллахой. И не только Аллахой, а еще и советом Рабаним. Для того, чтобы быть... Есть еще одна важная, очень важная вещь. В самом начале меня как раз об этом спросили. Ну как быть, если родители затевают споры? И не всегда есть возможность им ответить. Или иногда пытались ответить, а это их не удовлетворило. От споров стараться уходить. Просто. Уходить от споров. Сказать «я не знаю» тоже можно. А лучше всего уходить. Иногда можно промолчать. А вот почему вы делаете так, а вот... Переведи разговор на другую тему. Ну, конечно, в следующий раз как-нибудь поговорим. Не нужно встревать в споры. Чем меньше споров с родителями на идеологические темы, тем лучше, полезнее для здоровья, не только вашего, но и родителей. Избегать споров. Вообще, начинающий большого, вообще. Не только в отношении с родителями. Вообще лучше избегать споров. Это не нужно, потому что знаний у тебя еще немного. Дров наломаешь. Обязательно. И влезешь потом в дискуссию, вдруг кто-нибудь такой вопрос задаст, а ответа не знаешь. Ой, и вдруг ощущение того, что весь внутренний мир начинает шататься. Поэтому не надо. Чем меньше споров, а уж с родителями тем более. Просто абсолютно ненужная вещь. Меньше споров с одной стороны и строгое соблюдение законов почитания родителей с другой. Строгое, без компромиссов, без дураков. Входит мама, что надо сделать? Встать. Мама говорит неправильно, можно ей сказать нет, неправда, неверно, не так. Нельзя. Не перечит. Если будем соблюдать эти законы достаточно скрупулезно и бескомпромиссно с одной стороны, и не влезать в споры с другой стороны, то увидим, что в конечном итоге, после некоторого расхождения с родителями, начнется сближение. И те, кто шел по этому пути, знают, что это сближение. Не обязательно родители станут соблюдать заповеди, нет. Но, по крайней мере, недопонимание взаимное между детьми и родителями уйдет. Ежели будем лезть на баррикады, или будем давить, или будем охмурять родителей, так можно годами конфликтовать. Есть страшные случаи, есть случаи, в которых люди просто прервали отношения, в которых дети и родители порвали отношения. Ужасные. А один такой скандал в Израиле лет 15 тому назад привел к тому, что человек встал и организовал движение, национальное движение «Урим негед тшува» – «Родители против тшувы». Правда, это движение довольно быстро умерло, но сам тут факт, что было оно организовано, он о многом говорит. Многие люди наломали достаточно дров. А можно было бы без этого. Важно помнить, что именно Баалей Тшува, они представляют собой витрину всего общества Торы. Потому что люди, далекие от Торы, они не очень себе представляют, да и не имеют возможности заглянуть в мир Торы туда, внутрь, вглубь. На кого они смотрят? На Баалей Тшува. На нас с вами. Так что мы с вами на витрине. И поэтому требования к нам, они очень-очень строгие. Ведь не дай Бог сделать то, что называется Хилуль Ашем. Что такое Хилуль Ашем? Это сделать действие, вследствие которого люди подумают, не стоит приближаться к Торе. Нехорошо это. А иногда люди могут так подумать, когда они сталкиваются с каким-то нехорошим поведением людей, которые стали соблюдать. Так что ответственность, она очень-очень-очень тяжелая. И поэтому нужно действовать с умом, много советоваться и не полагаться на то, что кто-то тебе скажет, а вот я спросил раввина, а он мне сказал так-то и так-то. Это тоже важный момент. Спросить самого. Да. Не полагаться. Почему? А спроси самого.
А, то есть кто-то сказал раввину, что вот это...
Тебе говорит человек, сказал. Знаешь, я спросил раввина, он мне сказал так-то, вот так и делай. А. Почему это неверно? По аналогии. Запомните это на всю жизнь. Раввин дает псак не как ответ на вопрос, а как ответ вопрошающему. И разные люди могут получить, в особенности в тонких вопросах, разный ответ. А иногда на один и тот же вопрос. Иногда это касается деталей. Люди думают так, по аналогии, да? У меня была такая же ситуация. Она такая же и не такая же. В жизни вообще не бывает двух точно таких же ситуаций. И иногда нюансы маленькие, они могут все изменить. Совсем это уже хрестоматийная история. Возник много лет тому назад спор по поводу Илхот Шаббат. Есть продукты питания, которые продаются в целлофановых пакетах. И есть разные системы, как закрывать эти целлофановые пакеты, чтобы не высыхало и так далее. Одна из них, это просто самая простая, такая проволочка, которая заплетается в такую косичку. В Израиле в свое время продавали таким образом достаточно много хлеба. Хлеб шел в таком целлофановом пакете, и пакет этот закрывался с помощью такой косички. Возник вопрос, не является ли вот такое вот заплетение косички, не является ли нарушением одной из 39 мелахот, которая называется кошер, то есть вязать узлы. Или нельзя вязать узлы и нельзя развязывать узлы. Стало быть, открыть, закрыть вопрос. Были высказаны разные мнения. С одной стороны, вроде как похожи. С другой стороны, здесь отсутствует форма узла. Здесь же на самом деле это просто закручивание. Это не совсем узел. Самые разные аргументы. Отправился человек к раву Ильяшеву с этим вопросом. И тот сказал ему: можно. Через некоторое время встретил этот человек другого человека. Тот с ним стал спорить. И вдруг в споре говорит: я спрашивал рава Ильяшева, он мне сказал, запрещено. Ва. И не тот же. Тогда вопрошающий отправился второй раз к раву Ильяшеву и задал ему вопрос конкретно. Вот я спросил, вот тот спросил. А вы уже спросил, что ты спросил? Ну вот по поводу этой штуки. Что я тебе сказал? Что запрещено? Правильно. А что тот спросил? По поводу той же самой штуки. Тот спросил, можно ли закрывать? Сказал, можно. А ты спросил, можно ли закрывать? Сказал, нельзя. Кто не понял? В одном, один человек показал одно движение. Вот так закрыть. То есть взять вот эту вот проволочку и сделать только один оборот. А Леша сказал, что можно. А два оборота? Ой, это уже совсем другая, это совсем другая опера. Так же, как, например, по поводу законов о шитье. Запрет Торы нарушается, если было сделано сколько? Два стежка. А один? Еще нет. Разойдется. Так вот, человек, что же может быть? Человек пришел и сказал, спрашивали про ту же самую проволочку. И получили два разных ответа. Почему? Немножко разные детали, по-разному спрашивали. Одно дело вот так, а другое дело вот так. Поэтому вопросы задавайте рабаним сами, а не полагайтесь на то, что кто-то вам расскажет, что он уже раба спросил, а тот ему сказал так-то и так-то. В любом случае, еще одна вещь важная. Я очень-очень делаю длинную лекцию, прошу прощения, но я все время боюсь, что я что-то важное забуду. Еще одна важная вещь. Не стоит люди, у которых близкие отношения с родителями. С одной стороны, если отношения с родителями до тшувы были уже не самые лучшие, то, конечно, тшува подливает масло в огонь и совсем становится сложно. Но я сейчас беру людей, у которых близкие отношения с родителями. Если близкие отношения, то очень часто дети посвящают родителей в свои трудности, в свои раздумья, в свои сомнения. По поводу тшувы я не советую этого делать. Я сам в свое время это сделал и посвятил мать свои сомнения. И результат был очень нехороший. На первых порах следует немножечко отдалиться от родителей. И это отдаление, которое в дальнейшем приведет только к сближению. Азбучная истина. Если человек, женившись, собирается жить вместе со своими родителями, то он идет к Третьей мировой войне. Если он хочет построить с родителями близкие отношения, то он прежде всего должен позаботиться о том, чтобы жить от них отдельно. И чем быстрее он от родителей отделяется, тем ближе к своим родителям он будет. Для многих людей, которые живут в Москве, то, что я говорю, звучит просто такой жуткой ересью, что... Но это так. Это так. Этот отвратительнейший местный обычай, когда люди живут, заводя семью вместе со своими родителями, это катастрофа, преступление. У меня просто нет слов для того, чтобы выразить все свое потрясение этим жутким обычаем.
Это не обычай, это вынужденная необходимость.
Много есть вынужденных необходимостей. Квартирный вопрос тяжелый, но вместе с тем есть вещи, на которые человек идет самоотверженно. Многих вещей не следует себе покупать, но следует продать последний пиджак, чтобы разъехаться. Поверьте мне. Я могу это доказать из Талмуда, если кто захочет. Есть сложности, трудности, все понятно. Совсем согласен. Но это просто месирус нефеш здесь нужно для того, чтобы разъехаться. Да.
По этому же поводу. Я просто слышал, даже не могу вспомнить откуда, то, что родители не советуют в первый год пускать вообще как бы в гости.
Нет, пускай. На провокационные вопросы не отвечаю. Я не хочу, чтобы меня поймали на слове, что я про кого-то сказал. Но, мягко говоря, я не согласен с тем, что было сказано. Это немножко иллюстрация тому, что я упомянул раньше. Нужно потом нужно приглашать родителей, и нужно их посещать, и должны быть близкие отношения с родителями, но жить отдельно. Так вот, на первых шагах тшувы желательно чуть-чуть отдалиться и не посвящать в свои сомнения. А? Нет, зачем 1200 километров? Достаточно жить в другой квартире, даже если она не так уж далека. Но не жить ни в коем случае в одной квартире.
Мама будет каждый день просто приходить. Ну, она же волнуется за сына, за дочку. Ну, это же понятно.
Если она будет дневать и ночевать, значит, нужно поехать чуть подальше. Все. Для чего пятый Шулхан Арух? Здесь невозможно. Не могу тебе дать вот такую таблицу в этих самых часа-километрах, да, в зависимости от того, сколько часов мама проводит дома, на сколько километров. Это для того и пятый Шулхан Арух. Так, чтобы сохранить с одной стороны независимость, а с другой стороны, чтобы было достаточно возможности посещать друг друга и поддерживать хорошие отношения. Если мы умеем вовремя и правильно отдалиться, то мы сумеем в конечном итоге правильно и приблизиться. Вот на этом я хотел бы, несмотря на что, все-таки закончить и объявить перерыв.
А как же вот на этот вопрос насчет закрутки? Он у него когда два раза закрутил и сказали, что нельзя, но неужели же он ему не мог ответить? Ты знаешь, вот два